Глава 20. Пыль на ветру. Когда отряд на нервно прядающих ушами лошадях выехал из белокаменного здания, налетели сильные порывы ледяного ветра, который жалобно стенал в крышах, хлопал плащами, словно знаменами, гнал по тонкой щепке луны жидкие облака. Тихо скомандовав держаться теснее, Лан повел всех по улице. Лошади танцевали под седоками и дергали поводья из рук, горя нетерпением вскачь умчаться подальше. Ранд настороженно поглядывал на дома, мимо которых он проезжал. Они теперь смутно виднелись в ночи, уставясь на мир пустыми глазницами окон. Тени вокруг словно бы двигались. Изредка доносился глухой стук. Где-то ветер ронял со стены камушек, по крайней мере, глаза исчезли. Облегчение Ранда длилось лишь миг. Почему они исчезли? Том и двуреченцы сбились в кучку, такую тесную, что могли коснуться друг друга рукой. Плечи Эгвейн поникли, словно она хотела ослабить стук копыт Беллы по мостовой. Ранд даже дышал через раз. Любой звук мог привлечь внимание троллоков. Вдруг юноша заметил, что от стража и Айс Седой, превратившихся в неясные расплывчатые силуэты впереди, остальных отделяет добрых 30 шагов. «Мы отстаем», — пробормотал он и поторопил облако каблуками. Впереди него через улицу плыл тонкий усик серебристо-серого тумана. «Стой!» — раздался приглушенный окрик Морейн, резкий и требовательный, но разнесшийся совсем недалеко. Неуверенный, Ранд сразу же остановил лошадь. Туманный жгут теперь полностью перегородил улицу, понемногу распухая, словно бы наливаясь и наливаясь туманом, сочащимся из домов по обе стороны улицы. Теперь он уже стал толщиной в руку человека. Облако заржал и попятился. И тут Ранда нагнали Эгвейн, Том и остальные. Их лошади, не желая приближаться к туману, тоже мотали головами. Лан и Морейн медленно подъехали к туманному рукаву, увеличившемуся в обхвате до человеческой ноги, и остановились поодаль от него, по другую сторону. Айс Седой внимательно изучала взглядом разделившую отряд полосу дымки. От неожиданно пробежавших между лопаток мурашек страха Ранд передернул плечами. Вокруг тумана разливалось слабое свечение, разгораясь по мере того, как набухало туманное щупальце, но оно все равно было лишь чуточку ярче лунного света. Лошади беспокойно переступали копытами даже Алдиб и Мандарб.
«Что это такое?» — спросила Найниф.
«Зло Шадар Логота», — ответила Морейн. «Машадар, невидящий, без проблеска мысли, движущийся через город столь же бесцельно, как червь, что роет ход в земле. Если он коснется вас, вы умрете».
Рант и остальные быстро заставили отступить нервничающих лошадей на несколько шагов, но не слишком далеко. Много бы отдал Ранд ради того, чтобы стать свободным от Айс Седой, однако по сравнению с тем, что окружало их, она казалась воплощением самой безопасности, совсем как родной дом.
«Тогда как нам попасть к вам?» — спросила Эгвейн. «Вы можете его убить? Или очистить дорогу?»
Смех Морейн был горек и короток.
«Машадар столь же огромен, как и сам Шадар Логот. Всей Белой башне не убить его. Если я смогу нанести ему такой урон, чтобы вам удалось пройти, то придется затратить столько единой силы, что это неминуемо призовет полулюдей, словно сигналом трубы. И Машадар немедля бросился бы заживлять ту рану, что я нанесла бы. И заживил бы он ее очень скоро, и, может, поймал бы нас в свою сеть.
Ранд обменялся с Эгвин взглядами и потом повторил ее вопрос. Прежде чем ответить, Морейн вздохнула.
«Мне это не по душе, но что нужно сделать, то должно быть сделано. Эта тварь не всюду ползет над землей. Другие улицы могут оказаться от нее свободными. Видите ту звезду?»
Она повернулась и указала рукой на низко висящую над горизонтом красную звезду в восточной части небосклона.
«Держитесь ее, и она приведет вас к реке. Что бы ни случилось, двигайтесь к реке. Скачите как можно быстрее, но самое главное — без шума. Помните, здесь по-прежнему кругом троллоки и 4 получеловека».
«Но как мы вновь найдем вас?» — спросила Эгвин.
«Я найду вас», — сказала Морейн. «Не сомневайтесь, я сумею вас найти. Теперь в путь. Эта тварь абсолютно безмозгла, но пищу она чует».
И правда, серебристо-серые пряди отделились от большого каната. Они шевелились, колыхаясь на ветру, словно отростки старучницы на дне пруда в мокром лесу. Когда Ранд оторвал взор от толстого ствола мрачно-густого тумана, стража и Айседой уже не было. Юноша облизнул губы и встретил взгляды своих спутников. Как и он, они нервничали. И что самое худшее, все они как будто ждали, кто тронется с места первым. Ночи развалины окружали их. Где-то там исчезающие, а вдобавок и троллоки, может, за следующим углом. Туманные щупальца подплыли ближе, преодолели полпути к всадникам. Они больше не трепетали, они уже наметили для себя добычу. Ранд вдруг остро почувствовал отсутствие Морейн. Все по-прежнему оглядывались вокруг, раздумывая, в какую сторону направиться. Ранд повернул облако, и Серый рванул быстрым шагом, дергая поводья, стремясь ускорить аллюр. Раз Ранд двинулся первым, то во главе уменьшившегося отряда оказался он, за ним следом ехали остальные. Морейн с ними не было, так что появись Мордет, защитить их от него будет некому, и от троллоков, и... Ранд заставил себя не думать об этом. Он будет двигаться на красную звезду. Он решил держать в голове лишь одну эту мысль. Трижды им пришлось возвращаться. Улицы оказались перегорожены грудами битого кирпича и щебня, перебраться через которые лошади не смогли. Ранд слышал дыхание спутников, резкое и учащенное, едва не паническое. Сам он стискивал зубы, стараясь унять собственное тяжелое дыхание.
«Ты хотя бы должен заставить их думать, что не испуган. Ты делаешь нужное дело, шерстяная голова. Ты всех выведешь целыми и невредимыми».
Всадники завернули за угол. Стена тумана заливала взломанную мостовую ярким сиянием, как от полной луны. К отряду устремились толстые с лошадь в обхвате отростки. Мешкать никто не стал. Развернув лошадей, люди галопом помчались прочь тесной группкой, не обращая внимания на гулко раскатившийся по пустым улицам грохот копыт. Впереди них, не далее 10 шагов на мостовую, шагнули 2 троллока. Мгновение люди и троллоки просто оторопело глядели друг на друга, причем, кто удивлен больше, сказать было трудно. Появилась еще одна пара троллоков, еще одна, другая, теснясь друг к другу, сбиваясь в потрясенную толпу при виде людей, хотя замерли они всего лишь на какой-то миг. Здания отразили эхо гортанных выкриков, и троллоки рванулись вперед. Люди кинулись в рассыпную, как перепелки. 3 шага, и Рандов Серый несся галопом. «Сюда!» — крикнул юноша, но услышал тот же крик в 5 голосов. Торопливый взгляд через плечо. Его спутники скачут в разные стороны, и за ними гонятся троллоки. Следом за Рандом увязалось трое троллоков. Над ними мотались ловчие шесты. По спине его пробежали мурашки, когда он понял, что преследователи ни на шаг не отстают от облака. Ранд припал к шее лошади и яростно погонял серого, а сзади раздавались хриплые вопли. Улица впереди сужалась, здания с разбитыми крышами пьяно клонились в бок. Пустые окна мало-помалу заполняло серебристое свечение, наружу сочился густой туман — Машадар. Ранд рискнул оглянуться. Троллоки все так же бежали сзади, менее чем в 50 шагах. Их фигуры явственно виднелись в туманном свечении. Теперь позади них скакал исчезающий. И казалось, что троллоки бегут от получеловека, а не преследуют Ранда. Впереди юноши из окон свешивались колеблющиеся серые усики. Полдюжины, дюжина. Они прощупывали воздух. Облако задрал голову и всхрапнул, но Ранд жестко ткнул его каблуками под ребра, и серый бешено ринулся вперед. Усики натянулись, напряглись, когда Ранд во весь опор промчался между ними, но он припал к шее облака, даже не взглянув на них. За щупальцами тумана путь был свободен. «Если б хоть один коснулся меня, свет!» Юноша еще сильнее сжал коленями бока облака, и тот устремился вперед в желанные тени. Облако продолжал бежать, и когда свечение Машадара стало тускнеть, Рант оглянулся назад. Качающиеся серые отростки Машадара перегородили полулицы, и троллоки в нерешительности замешкались. Но исчезающий схватил с седельной луки кнут и щелкнул им над головами заортачившихся загонщиков. Раздался раскат грома, как при ударе молнии. В воздухе посыпались искры. Пригнувшись, троллоки шаткой походкой двинулись вслед за Рандом. Получеловек заколебался, повел черным капюшоном из стороны в сторону, изучая протянувшиеся щупальца Машадара пространство перед ними, потом пришпорил своего коня. Неуверенно поколыхавшись мгновение, разом утолстившиеся жгуты тумана нанесли удар, быстрый и резкий, гадюками кинувшись на добычу. Не меньше двух из них обхватили каждого троллока, окутав жертву серым свечением. Головы со звериными мордами поднялись, чтобы завыть, но туман перекатился по раскрытым ртам, влился в глотки и оборвал рвущиеся из них крики. Четыре толстых, как ноги, щупальца обвелись вокруг исчезающего, и получеловек и его лошадь задергались в захлестнувшем их тумане, забились в дикой пляске. Капюшон спал с головы, обнажив бледное, безглазое лицо. Исчезающий испустил вопль. Этот крик был тоже беззвучен, однако что-то прорвалось до слуха Ранда. Жалобный вой за гранью слышимости, словно все осы мира, впились в уши юноши. В звуке был весь существующий в мире ужас. Облако судорожно дернулся, будто тоже услышал этот немой крик, и, словно подстегнутый им, помчался дальше с новыми силами. Тяжело дыша, Ран цеплялся за поводья изо всех сил, в горле у него пересохло, как в песчаной пустыне. Скоро он понял, что больше не слышит безмолвного предсмертного вопля исчезающего, и сразу же в ушах у него громом раздался грохот копыт в галопе. Ранд рванул поводья, останавливая облако рядом с зубчатой стеной, чуть не доехав до перекрестка. Во тьме впереди него возвышался непонятный монумент. Тяжело осев в седле, Ранд прислушался, но не услышал ничего, кроме стука крови у себя в ушах. Холодный пот бусинками выступил на лице, и когда ветер дернул за плащ, юноша вздрогнул. Наконец Ранд выпрямился. Облака порой закрывали усеивающие небо звезды, но низкую красную звезду на востоке заметить было нетрудно.
Жив ли кто-нибудь? Видит ли ее кто? Свободно они или попали в лапы троллоков? Эгвин, ослепи меня, свет, почему ты не поскакала за мной? Если они живы и на свободе, то обязательно будут держаться этой звезды. Или же нет? Руины огромны, на поиски здесь можно потратить дни и не найти никого, даже если повезет не нарваться на троллоков. А еще есть исчезающий, и Мордет, и Машадар.
Скрипя сердце, Ранд решил двинуться к реке. Он подобрал поводья. На боковой улице с отчетливым стуком камень упал на камень. Похолодев, Ранд замер и затаил дыхание. Его скрывали тени, а до угла один шаг. В голове мелькнула мысль об отступлении. Что там было позади? А если каким-то звуком он выдаст себя? Вспомнить никак не удавалось, а отвести взгляд от угла дома Ранд боялся. Возле этого угла горбатилась тьма с длинной тенью древка, торчащая из нее. Ловчий шест. Едва эта мысль взорвалась в голове у Ранда, он вонзил каблуки в бока облака, и меч его вылетел из ножен. С бессловесным криком юноша бросился в атаку, со всего размаху рубанув мечом. Лишь отчаянным усилием Ранд остановил разящий удар. Мэтт с визгом опрокинулся на спину, чуть не свалившись с лошади и едва не выронив лук. Ранд глубоко вздохнул и опустил меч, сжимая его дрожащей рукой.
— Ты еще кого-нибудь видел?
— выдавил он. Мэтт с трудом сглотнул, потом неуклюже уселся в седле.
— Я... Только троллоков!
Он провел ладонью по горлу и облизал губы.
«Только троллоков! А ты?»
Ранд покачал головой.
«Наверное, они стараются добраться до реки. Нам лучше поступить так же».
Мэтт молча кивнул, по-прежнему щупая свое горло, и юноши двинулись в направлении Красной Звезды. Не успели они проехать и сотни шагов, как позади них, в глубине города, взметнулся клич троллокова рога. Откуда-то из-за стен снаружи отозвался другой рог. У Ранда дрогнуло сердце, но он сдержал себя и продолжал ехать тем же быстрым шагом, следя за самыми темными местами и, по возможности, избегая их. Разок, дернув за уздечку, словно собираясь погнать лошадь галопом, Мэтт последовал примеру друга. Больше рога не трубили, и висела тишина, когда юноши приблизились к пролому в опутанной диким виноградом и плющом стене, где некогда были ворота. Сохранились лишь башни, вонзившиеся в черное небо своими обломанными верхушками. В воротах Мэтт заколебался было, но Ранд тихо сказал.
«Здесь что, безопаснее, чем снаружи?»
Сам он Серого придерживать не стал, и через мгновение Мэтт следом за другом выехал из Шадар-Логота, стараясь смотреть сразу во все стороны. Ранд медленно выдохнул воздух из легких. Во рту у него пересохло.
— У нас все выйдет. Свет, у нас вот-вот все получится.
Городские стены растворились во тьме, скрылись за покровом ночи и леса. Прислушиваясь к малейшему шуму, Ранд держал путь прямо на Красную Звезду. Неожиданно сзади выскочил и пронесся мимо них галопом на своем мерине том, успев крикнуть «Скачите вы, дурни!». Через мгновение крики погони и треск кустарника позади министреля возвестили о взявших его след троллоках. Ранд ударил каблуками коня, и облако бросился догонять Томова Мерина.
«Что случится, когда мы доберемся до реки без Морейн? О, свет! Эгвейн!»
Перин на своей лошади затаился в тени, наблюдая за открытыми воротами чуть подальше и в стороне от них, и рассеянно водил большим пальцем по топору. Казалось, что эти ворота представляют собой простой и легкий выход из разрушенного города. Но он сидел тут уже минут пять, разглядывая их. Ветер трепал его лохматые кудри и старался сорвать с плеч плащ. Но Перин натягивал плащ и кутался в него совершенно машинально, совсем не думая о том, что делает. Он знал, что Мэтт, да и почти всякий в Эммондовом лугу, считает его тугодумом. Отчасти такое отношение к нему складывалось из-за того, что, отличаясь высоким ростом и крепким сложением, двигался он обычно с осторожностью. Всегда боялся, что может случайно что-нибудь разбить или ненароком задеть, ушибить кого-то. С тех пор, как стал больше других мальчишек, вместе с которыми рос. Но Перин и в самом деле предпочитал обдумать дело со всех сторон, от начала до конца, если это было возможно. Скорый на решение, не думающий о последствиях, Мэтт раз за разом влипал в разные истории и попадал со своим скоропостижным умом на горячую плиту, а то и втягивал в котел с неприятностями Ранда или Перина, или их обоих. Горло у Перина перехватило. Свет, нечего размышлять о разных котлах. Он попытался собраться с мыслями. Самый верный способ — тщательно все обдумать. Сразу перед воротами города некогда было нечто вроде площади с огромным фонтаном в центре. От фонтана мало что уцелело. Несколько разбитых статуй, стоящих в большой круглой чаше, а потому вся площадь теперь была просто пустым пространством. Чтобы добраться до ворот, нужно проскакать почти сотню спанов, и защитой от ищущих глаз будет одна только ночь. Такая мысль тоже не прибавляла бодрости. Перин слишком хорошо помнил тех невидимых сторожей. Перин подумал об услышанных им рогах, протрубивших где-то в городе немногим раньше. Он уже почти повернул обратно, решив, что кто-то из остальных мог быть захвачен, когда понял. Если они даже и пленены, помочь им в одиночку он не в силах. «Не против», — как говорил Лан, — «сотни троллоков и четырех исчезающих». Да и Морейн Седой велела пробираться к реке. Перин вернулся к разглядыванию ворот. Тщательное размышление мало дало ему, но решение он принял. Юноша выехал из густых теней в менее глубокую тьму. В этот миг на дальнем краю площади появилась другая лошадь и остановилась. Перин тоже остановился и нашарил топор. Тот, правда, не дал ему большой поддержки. Если та темная фигура исчезающей...
«Ранд!»
— донесся слабый нерешительный голос. Перин облегченно вздохнул.
«Это Перин! Эгвин!»
— откликнулся он почти так же тихо. Во тьме эти слова все равно прозвучали чересчур громко. Лошади съехались возле фонтана.
«Тебе кто-нибудь еще встретился?» — спросили друг у друга оба, и Перин, и Эгвин одновременно, и оба отрицательно покачали головами.
«С ними все будет хорошо»,
— пробормотала Эгвин, похлопав Беллу по шее.
«Правда?»
«Морейн, Седа и Лан присмотрят за ними», — ответил Перин. «А как только мы доберемся до реки, они присмотрят и за нами».
На последнее он очень надеялся. Едва оказавшись за воротами, Перин почувствовал огромное облегчение, даже если в лесу есть троллоки или исчезающие. Перин отогнал эти мысли. Голые ветви не были так густы, чтобы заслонить от него путеводную красную звезду, и теперь они вне досягаемости Мордета. Он напугал Перина куда больше, чем троллоки до того. Вскоре они окажутся у реки, встретятся с Морейн, и она сделает так, что и троллоки их не достанут. Перин верил в это, потому что ему нужно было в это верить. Ветер царапал ветви одну о другую, шуршал на них листвой и хвоей. Во мраке раздался одинокий крик Казадоя, и Перин с Эгвейн придвинулись поближе друг к другу, словно одновременно подумали, что так будет теплее. Они чувствовали себя очень-очень одинокими. Где-то позади них протрубили рога троллоков, торопливые, воющие звуки, настойчиво подгоняющие охотников. «Быстрей! Быстрей!» Затем хриплые получеловеческие завывания, подстегнутые еще не успевшими стихнуть рогами, разорвали ночь. Вой троллоков, почуявших человеческий след, стал резче и сильнее. Перин пустил свою лошадь галопом, крикнув «Давай!». Эгвин понеслась за ним следом, оба всадника нещадно били своих лошадей каблуками, не обращая внимания ни на хруст подлеска, ни на ветки, хлещущие по ним. Когда они скакали между деревьев, ведомые больше инстинктом и тусклым лунным сиянием, Белла отстала. Перин оглянулся. Эгвин подгоняла ее каблуками по бокам и словно плеткой хлестала поводьями, но толку от этого было мало. Судя по крикам, троллоки к ним приближались. Перин придержал лошадь, чтобы не оставлять девушку одну.
«Торопись!» — крикнул он.
Теперь юноша мог различить снующие среди деревьев темные фигуры троллоков, которые ревели и рычали так, что в жилах стыла кровь. Перин сжал рукоять висящего у пояса топора, пальцем стало больно.
«Быстрее, Эгвин! Быстрее!»
Вдруг лошадь его тонко заржала, и Перин вылетел из седла. Он выбросил вперед руки, чтобы не разбить лицо о землю, и ухнул головой вперед в ледяную воду. Его сбросило с лошади у самой кромки отвесного обрыва реки Аринелле. Холодная волна ожгла. Он судорожно вдохнул и порядком нахлебался воды, пока выныривал на поверхность. Он скорее почувствовал, чем услышал еще один всплеск, и решил, что это, наверное, Эгвин, раз она скакала за ним следом. Пыхтя и отфыркиваясь, Перин молотил руками и ногами по воде. Держаться на плаву оказалось непросто. Куртка и плащ отяжелели от воды, и сапоги были уже полны. Он поискал взглядом Эгвин, но увидел лишь отблеск лунного сияния на покрытой рябью черной воде.
«Эгвин! Эгвин!»
Прямо перед его глазами мелькнуло копье, и в лицо плеснуло водой. Потом и другие копья зашлепали в реку вокруг юноши. На берегу разгорелась перебранка гортанных голосов, и троллоковы копья падать перестали, но Перин на какое-то время решил воздержаться от повторных окликов. Течение несло его вниз по реке, но хриплые крики и рычания следовали за ним вдоль берега, не отставая. Развязав завязки, Перин отдал плащ реке, теперь его тянуло ко дну, куда меньшая тяжесть. С упрямством юноша поплыл к другому берегу. Там троллоков нет, вся его надежда была только на это. Перин плыл так, как плавал дома в прудах мокрого леса, полягушачьи, загребая двумя руками, толкаясь ногами, держа голову над водой. По крайней мере, стараясь держать голову над водой, что оказалось не так-то легко. Хотя плаща не было, но куртка и сапоги по отдельности, казалось, весили столько же, сколько он сам, да и топор болтался на поясе, угрожая, если не утянуть в глубину, то перевернуть. Перину пришла в голову мысль избавиться от него, подарив топор реке. Эта идея не выходила из головы. Это же так легко, намного проще, чем отделаться от сапог, например. Но всякий раз, задумавшись над таким решением, Перин размышлял и о предстоящем. Выползаешь на тот берег, а там уже ждут, не дождутся троллоки. Топор вряд ли много поможет против полудюжины троллоков, или даже, может быть, и против одного, но все же лучше оказаться перед ними не с голыми руками. Вскоре Перин уже не был уверен, хватит ли у него сил вообще взмахнуть топором, окажись на берегу троллоки. Руки и ноги налились свинцом, каждое движение давалось с трудом, с каждым грибком лицо все глубже зарывалось в воду. Он закашлялся, вода попала в нос. «Целый день в кузнице не идет с этим ни в какое сравнение», — устало подумал он и тут же задел обо что-то ногой. Лишь ударившись во второй раз, он сообразил, в чем дело. Дно. Он уже на мелководье.
Он переплыл реку. Втягивая воздух ртом, Перин шумно встал из воды, ноги подгибались. Замерзшей рукой он вытянул из петли топор и, дрожа на ветру, тяжело шагнул на берег. Никаких троллоков он не увидел. Не увидел он и Эгвейн. На речном берегу стыло лишь несколько одиноких деревьев, да дрожала на водной глади дорожка лунного света. Отдышавшись, Перин стал окликать друзей. Ответом ему были слабые и неясные выкрики с дальнего берега. Даже с такого расстояния он узнал грубые голоса троллоков. Но спутники Перина не отзывались. Поднялся ветер, своим стоном заглушив троллоков, и юношу бросило в дрожь от его резких порывов. Было не так холодно, чтобы вода, пропитавшая одежду, замерзла, но ощущение было именно таким, его словно ледяным клинком пронзали до костей. Крепко обхватив себя руками, Перин попытался унять дрожь, но это не помогло. Оставшись теперь один, он с трудом вскарабкался по откосу в надежде укрыться где-нибудь от ветра. Шепотом успокаивая облако, Ранд похлопывал Серого по шее. Тот вскидывал голову и танцевал на быстрых ногах. Троллоки отстали, или так казалось, но облако чуял их запах, слишком сильный для него. Ожидая внезапного нападения из ночи, Мэтт скакал с наложенной на тетиву стрелой, пока Ранд и Том выискивали среди ветвей красную звезду на небе, которая стала теперь их проводником. Не терять ее из виду было очень легко, даже с нависающими над головой ветвями, до тех пор, пока они скакали прямо на нее. Но затем впереди замаячили еще троллоки, и путники галопом рванули в сторону, а следом за ними завыли обе своры. Троллокам удалось удержаться за лошадьми, но лишь около сотни шагов, и в конце концов трое всадников оставили погоню и вой позади, но, петляя и сворачивая, они потеряли путеводную звезду. «Но я говорю, что она там!» — повторял Мэтт, показывая рукой вправо. «Под конец мы ехали на север, и это значит, что восток там!»
«Вот она!» — вдруг произнес Том. Он ткнул пальцем переплетение ветвей слева прямо в красную звезду. Мэтт что-то буркнул под нос. Краем глаза Ранд уловил, как из-за дерева сзади него бесшумно выпрыгнул, размахивая ловчим шестом, троллок. Ранд ударил каблуками, и Серый рванул вперед как раз в тот момент, когда из теней за первым вынырнули еще двое троллоков. Петля скользнула по затылку и шее Ранда, а по спине пробежали мурашки. В глаз одной из звериных морд вонзилась стрела, а затем, рядом с другим, поскакал Мэтт. Их лошади с трудом пробирались между деревьев. «Они скакали к реке», — сообразил Ранд. Но он не был уверен, к добру ли это. За ними гнались троллоки, совсем близко, вот-вот дотянутся и ухватят за развивающиеся хвосты лошадей. Еще полшага, и ловчие шесты сдернут их обоих с седел. Ранд пригнулся к шее Серого, чтобы расстояние между его шеей и петлей стало как можно больше. Мэтт зарылся лицом в гриву своего коня. Но Ранда интересовало, куда подевался Том. Не решил ли менестрель, что лучше действовать на свой страх и риск, раз все три троллока увязались за ребятами? Вдруг из ночи за троллоками галопом выскочил Мерин Тома. У троллоков хватило времени лишь на то, чтобы в удивлении оглянуться, а потом руки менестреля быстро метнулись назад, затем вперед. Луна сверкнула на стали. Один троллок кувырнулся вперед, покатился по земле и замер бесформенной грудой, а второй со стоном рухнул на колени, закинув руки за спину. Третий зарычал, обнажив в оскале звериной морды острые клыки, но когда его приятели свалились замертво, понесся во мрак. Рука Тома вновь двинулась, словно он щелкал кнутом, и тот завопил, убегая, но крики его стихли вдалеке.
Рант и Мэтт придержали лошадей и пораженно уставились на менестреля.
«Мои вторые по ценности ножи!» — проворчал Том, но не сделал ничего, чтобы спешиться и забрать их. «Этот обязательно приведет других. Надеюсь, река не слишком далеко. Надеюсь».
Вместо того, чтобы сказать, на что он надеется, Том покачал головой и двинулся быстрым кентером. Рант и Мэтт пристроились за ним. Вскоре они выехали на пологий берег, где у самой кромки черной, как ночь воды, подернутой от ветра рябью, росли деревья. На реке дрожала лунная дорожка. Противоположного берега Ранду разглядеть не удалось. Ему не по душе была мысль о переправе на плоту ночью, но еще меньше нравилась идея остаться на этом берегу. Если нужно будет, я и вплавь переберусь. Где-то в стороне от реки истошно завопил во мраке тролочий рог, пронзительно, торопливо и настойчиво. Трубный призыв прозвучал впервые с того момента, как путники выбрались из развалин. Ранд задумался, не означает ли он, что кто-то из их спутников захвачен в плен.
«Никакого толку не будет, если стоять здесь всю ночь», — сказал Том. «В какую сторону? Вверх по течению или вниз?»
«Но Морейн и другие могут быть где угодно», — возразил Мэтт. «В какую бы сторону мы ни поехали, это может увести нас от них еще дальше».
«Может», — Том цокнул Мерину и повернул его вниз по реке вдоль берега. «Может».
Ранд посмотрел на Мэтта, тот пожал плечами, и они двинулись за менестрелем. Какое-то время ничего не происходило. Кое-где берег был выше, кое-где ниже, там деревья росли чаще, там попадались небольшие проплешины, но ветер дул все так же, стояла ночь, текла река, обе холодные и мрачные. И никаких троллоков. Эту перемену Ранд только приветствовал, и чем дольше так будет, тем лучше. Затем он увидел впереди свет, всего-навсего одинокую точку. Когда путники подъехали ближе, юноша разглядел, что пятнышко света висит весьма высоко над рекой, словно бы на дереве. Том ускорил шаг Мерина и начал что-то мурлыкать себе под нос. Наконец, все трое ясно увидели источник света — фонарь на верхушке одной из мачт большого торгового судна, приставшего на ночь у узкой поляны, окруженной деревьями. Судно, добрых 80 футов в длину, мягко покачивалось в набегавшем потоке, удерживаемое на месте привязанными к стволам швартовыми. Снасти гудели и скрипели на ветру. Фонарь вкупе с луной бросал на палубу пятна света, но на виду никого не было.
— Итак, это, — сказал Том, спешившись, — лучше, чем плот Айседой.
Он стоял, уперев руки в бока, и даже в темноте его самодовольство было очевидно.
— Не похоже, что корабль приспособлен для перевозки лошадей, но, учитывая опасность, в которой оказалась команда и о которой мы собираемся их предупредить, капитан мог бы и поддаться уговорам. Только позвольте все переговоры вести мне. Так что тащите свои одеяла и переметные сумы.
Ранд слез с коня и принялся отвязывать вьюки, притороченные позади седла.
— Но вы же не хотите отправиться, не дожидаясь остальных?
О том, как он намеревался поступить, менестрель ответить не успел. На поляну ворвались два троллока, воя и размахивая ловчими шестами, за ними, чуть отстав, бежали еще четверо. Лошади встали на дыбы и тихо заржали. Громкие крики, раздавшиеся невдалеке, подсказали, что на подходе троллоков еще больше.
— На корабль! — закричал Том. — Живо! Бросайте все! Бегите!
Слова у него не разошлись с делом. Менестрель устремился к кораблю, заплаты трепетали на бегу, а футляры с инструментами стукались друг о друга у него за спиной.
«Эй, на борту!» — кричал он. «Просыпайтесь, дурачье! Троллоки!» Рывком освободив скатку одеял и седельные сумки от последнего ремня, Ран помчался следом за Томом, едва не наступая ему на пятки. Перебросив свою ношу через планширь, юноша одним прыжком перемахнул через него. Он еще не успел заметить свернувшегося на палубе человека, только-только начавшего садиться, будто вот-вот проснувшись, когда ноги Ранда угодили ему прямо по голове. Человек громко хрюкнул. Ранд споткнулся, а ловчий шест с крюком грохнул по планширю там, где юноша только что перебрался на борт. По всему судну поднялись крики и суматоха, по палубе загрохотали шаги. Рядом с ловчим шестом в борт цепились мохнатые руки, и над ними выросла козлинорогая голова. Едва не падая, оступаясь, Рант умудрился все же вытащить меч и взмахнуть им. Пронзительный вопль, и троллок свалился. По всему судну с криками носились люди, обрубая топорами швартовы. Судно накренилось, закачалось, словно само хотело отчалить. На носу три человека дрались с троллоком. Кто-то тыкал копьем через борт, хотя куда матрос наносил удары, Рант не разглядел. Раз за разом щелкала тетива лука. Человек, на которого спрыгнул Рант, отползал от него на четвереньках. Заметив, что юноша смотрит на него, он испуганно заслонился руками.
«Пощадите меня!» — воскликнул он. «Берите, что хотите, заберите судно, возьмите все, но пощадите меня!»
Вдруг что-то обрушилось на спину Ранда, швырнув его на палубу. Меч со звоном вылетел из вытянутой руки. Стараясь вдохнуть широко разинутым ртом хоть глоток воздуха, юноша пытался дотянуться до меча. Мускулы отзывались с мучительной медлительностью. Он корчился, будто слизняк. Человек, моливший о пощаде, бросил испуганно алчный взгляд на меч, а потом растворился в тенях. До боли вывернув шею, Рант ухитрился посмотреть через плечо назад и понял, что удача покинула его. Троллок с волчьей мордой стоял, ловко удерживая равновесие, на планшире, глядя на юношу и сжимая расщепленный обломок ловчего шеста, которым чуть не вышиб из Ранда дух. Ранд старался дотянуться до меча, сдвинуться с места, удрать, но руки и ноги двигались какими-то рывками и едва ли наполовину так, как он хотел. Они подламывались и как-то странно расползались. Грудь словно стянули железными обручами. В глазах плавали серебристые пятна. Ошалело, юноша пытался найти какой-нибудь путь к спасению. Время будто замедлилось, когда троллок занес зазубренный шест, словно собираясь проткнуть им парня. Ранду казалось, что тварь движется, как во сне. Он наблюдал, как толстая рука ушла в замахе назад. Он уже чувствовал, как обломанная древко ломает ему хребет, ощущал мучительную боль, будто оно пропарывает ему внутренности. Ему казалось, что легкие сейчас разорвутся. «Сейчас я умру! Да поможет мне свет! Я сейчас...» Рука троллока начала свое движение вперед, направляя в цель расщепленное древко, и Ранду хватило воздуха, лишь чтобы завопить.
«Нет!»
Вдруг судно накренилось, и откуда-то из теней вывернулся гик и с размаху обрушился троллоку на грудь. Раздался хруст ломающихся костей, и троллока снесло за борт.
Минуту Ранд лежал, тяжело дыша, с бешено колотящимся сердцем и глядя вверх на болтающийся туда-сюда гик.
«Повезло так повезло», — подумал он. «Ничего большего после такого и быть не может».
Ранд поднялся с палубы, ноги противно дрожали. Он подобрал меч, держа его теперь обеими руками, так, как учил Лан, но не осталось врага, против кого нужно было бы его использовать. Полоса темной воды между кораблем и берегом быстро расширялась, крики троллоков затихали в удаляющейся ночи. Когда юноша вложил меч в ножны и тяжело оперся о планширь, Коренастый мужчина в долгополом до колен кафтане быстрыми шагами приблизился к нему. Длинные волосы, падавшие на мощные плечи, и борода, оставлявшая верхнюю губу голой, обрамляли круглое лицо. Круглое, но отнюдь не мягкое. Гик вновь повело в сторону. Бородач мельком глянул на него и с отчетливым шлепком поймал его широкой ладонью.
«Гелп!» — взревел бородач. «Удача! Ты где, Гелп?»
Он говорил быстро. Слова катились друг за другом, сливаясь, и Ранд едва понимал его речь.
«На моем собственном судне тебе от меня не спрятаться! Привезти сюда Флорана Гелба!»
Появился матрос с сигнальным фонарем «Бычий глаз», и еще два члена команды корабля вытолкнули в круг света ускалицевого мужчину. В нем Рант узнал того типа, который предлагал ему забрать судно. Глаза ускалицева бегали из стороны в сторону, избегая встречаться со взглядом коренастого мужчины, то есть капитана, решил Рант. На лбу Гелба, там, куда угодил каблук Ранда, темнел кровоподтек.
«Так-то ты закрепил этот гик, Гелб?»
— спросил капитан с неожиданным спокойствием, но столь же быстро, как и прежде. Гелб выглядел совершенно сбитым с толку.
— «Ну, я закрепил его, привязал крепко-накрепко. Да, согласен, я порой малость медлителен в работе, капитан Доман, но я ее делаю».
— «А, так ты медлителен? А спать ты не замедлил? Спал, когда тебе бы стоять на вахте? Нас могли перебить тут всех поголовно, и все из-за тебя!»
«Нет, капитан, нет!»
— Гелб указал на Ранда.
«Я был на стороже, как и положено, когда он вот прокрался на борт и огрел меня дубиной!»
Он притронулся к кровоподтеку, сморщился и зло посмотрел на Ранда.
«Я с ним сражался, но потом появились троллоки! Заодно с ними, капитан, друг темного! Заодно с троллоками!»
«Заодно с моей престарелой бабулей!»
— заорал капитан Доман.
«Разве я не предупреждал тебя в последний раз, Гелб? В Беломосте убирайся с корабля! Вон с глаз моих, пока я не выкинул тебя за борт прямо сейчас!»
Гелб метнулся из круга света, а Доман стоял, сжимая и разжимая кулаки, устремив невидящий взор в никуда.
«Эти троллоки и впрямь преследуют меня! Почему они не отвяжутся? Почему?»
Ранд посмотрел поверх планширя и обомлел, не увидев берега. Два человека заняли место у длинного рулевого весла, торчащего над кормой, а вдоль борта работали еще шесть длинных весел, отгребающих судно, похожее теперь на водяного клопа, все дальше на середину реки.
«Капитан», — сказал Ранд, — «у нас там друзья. Если вы вернетесь и подберете их, уверен, награда вам обеспечена».
Капитан повернул круглое лицо к Ранду, а когда появились Том и Мэтт, он и на них уставился лишенным всякого выражения взглядом.
«Капитан», — с поклоном начал Том, — «позвольте мне». «Спустимся вниз», — предложил капитан Доман, «где я смогу разглядеть, что тут мне надуло на палубу встречным ветром. Идемте. Направь меня, удача! Да закрепит кто-нибудь или нет этот рогом проклятый гик!»
Команда бросилась выполнять распоряжение, а капитан тяжело зашагал к корме. Ранд и оба его спутника последовали за ним. На корме, по короткому трапу, они спустились в каюту Домана, аккуратную, где каждая вещь производила впечатление, находящейся на своем собственном месте, начиная от висящих на крючках на задней стороне двери курток и плащей. Каюта занимала всю ширину судна. К одному борту укрепилась широкая кровать, к другому — тяжелый стол. Здесь было всего одно кресло с высокой спинкой, с крепкими подлокотниками, и капитан сел в него сам, жестом пригласив остальных располагаться на разнообразных сундуках и скамьях, которые составляли всю прочую обстановку. Громкое и недвусмысленное его покашливание остановила Мэтта, уже собравшегося было усесться на кровать.
«Так», — произнес капитан, когда все расселись, — «зовут меня Байл Доман. Я капитан и владелец ветки, которая и есть это судно. А теперь, кто вы такие и откуда взялись здесь, в самом центре нигде? И почему я не должен вышвырнуть вас за борт в награду за те беды, что вы навлекли на меня?»
Ранд по-прежнему, как и раньше, с трудом поспевал за быстрой речью Домана. Когда он осмыслил последнюю фразу капитана, то ошарашенно заморгал.
«Вышвырнуть нас за борт?»
Мэтт поспешно сказал.
«У нас и в мыслях не было причинять вам какие-то неприятности. Мы направляемся в Кеймлин, а потом...»
«А потом туда, куда нас понесет ветер», — спокойно перебил Мэтта Том. «Именно так странствует министрель, словно пыль на ветру. Я, как вы понимаете, министрель по имени Том Мэрилин».
Он развернул плащ, чтобы по многоцветным заплатам пробежала волна, словно капитан мог не заметить их.
«Эти два деревенских оболтуса набились мне в ученики, хотя я еще не уверен, что мне того хочется».
Ранд взглянул на ухмыляющегося Мэтта.
«Я это просто замечательно, приятель», — безмятежно сказал капитан Доман. «Но мне это не говорит ничего, и даже еще меньше. Не видать мне удачи, но эта поляна совсем не по пути в Кеймлин. Из какого бы места, о котором я хоть раз слыхал, вы не ехали?»
«Что ж, вот вам моя история», — произнес Том и тотчас же принялся за рассказ.
Если верить Тому, зимние метели и снега поймали его в ловушку в городке Рудокопов, что в горах Тумана за Байрланом. Там-то он и услышал легенды о сокровищах времен Троллоковых войн в заброшенных развалинах города под названием Оридол. И так сложилось, что раньше он узнал о местонахождении Оридола из карты, который вручил ему много лет назад в Илиане умирающий друг, кому он однажды спас жизнь. Тот на пороге смерти прошептал, что карта озолотит Тома, чему Том никогда не верил, пока не услышал легенд. Едва сошел снег, Том отправился в путь вместе с несколькими компаньонами, считая и двух предполагаемых учеников, и после полного лишения путешествия они действительно обнаружили разрушенный город. Но, как оказалось, это сокровище принадлежало одному из повелителей ужаса, и за ним были посланы троллоки, чтобы доставить богатство обратно в Шайолгул. Чуть ли не все опасности, с которыми путники на самом деле сталкивались — троллоки, Драккар, Мордет, Машадар — обрушивались на них то в одном месте рассказа, то в другом. Хотя, если судить по тому, как Министрель живописал свою версию событий, казалось, будто все напасти были направлены лично против него, и справлялся с ними Том с величайшей ловкостью. Проявляя чудеса отчаянной храбрости, главным образом проявлял ее Том. Они бежали, преследуемые троллоками, хотя ночь разлучила их троих с остальными спутниками, пока, в конце концов, Том и два его ученика не обрели прибежище там, куда забросила их судьба, на весьма радушном корабле капитана Домана. Когда Министрель произнес последние слова своего рассказа, до Ранда вдруг дошло, что все это время он просидел с открытым ртом, и юноша захлопнул его. Посмотрев на Мэтта, он увидел, что тот вытаращил глаза на Министреля. Капитан Доман побарабанил пальцами по подлокотнику кресла.
«Такую историю ни за что не поверило бы большинство людей. Разумеется, троллоков я видел, а то нет.
«Каждое слово — правда», — вкрадчиво произнес Том. «Каждое слово того, кто пережил все это». «Посчастливилось ли вам прихватить кое-что из этих сокровищ с собой?»
Том печально развел руками.
«Увы, то немногое, что нам удалось унести, было с нашими лошадьми, которые удрали, когда появились троллоки. Все, что у меня осталось — арфа, флейта, немного медных монет, да та одежда, что на мне. Но поверьте мне, вам не нужно ни крупицы из этих сокровищ. Все драгоценности несут на себе порчу темного. Лучше оставить их руинам и троллокам».
«Так что денег заплатить за проезд у вас нет. Я бы даже собственному брату не позволил отплыть со мной, если он не в состоянии оплатить дорогу, тем более, если бы он притащил с собой троллоков, которые прорубили мой планширь и искромсали мои снасти. Почему бы мне не отправить вас вплавь туда, откуда вы явились, и тем самым не избавиться от вас?
А не могли бы вы просто высадить нас на берег?» — спросил Мэтт. — Где нет троллоков?
— Кто говорил что-то о береге?
— сухо ответил Доман. С минуту он изучал собеседников, затем оперся о стол ладонями.
— Байл Доман — человек благоразумный. Я не стану вышвыривать вас за борт, если есть способ обойтись без этого. Вижу, у одного из ваших учеников есть меч. Мне нужен добрый меч, и я, такой славный парень, за него позволю вам доплыть до Беломостья.
Том открыл было рот, но Ран торопливо выпалил. «Нет!» Не затем Тем дал ему меч, чтобы Ранд торговал им. Пальцы его скользнули по эфесу, коснулись бронзовой цапли. Пока меч с Рандом, то Тем словно бы тоже с ним. Доман покачал головой.
«Что ж, нет так нет. Но Байл Доман пассажиров задарма не возьмет, даже родную мать».
С неохотой Ранд вывернул карман. Там оказалось не так мало. Несколько медиков и серебряная монета, подаренная ему Морейн. Он протянул ее капитану. Через секунду Мэтт, вздохнув, сделал то же самое. Том свирепо глянул на ребят, но недовольное выражение его лица так быстро сменилось улыбкой, что Ранд не был уверен, не померещилось ли ему. Капитан Доман ловко выхватил две толстые монеты из рук парней и извлек из обитого медью сундука позади своего кресла небольшой набор весов и звякнувший кошель. После тщательного взвешивания он сунул монеты в кошель и отсчитал каждому юноше по несколько меньших серебряных монеток и медиков, по большей части медиков.
«До Беломостья!» —
сказал Доман, внося аккуратным почерком запись в грозбух в кожаном переплете.
«Многовато будет только лишь до Беломостья!» — пробурчал Том. «Плюс компенсация за повреждение моему судну», — спокойно ответил капитан. Он убрал кошель и весы обратно в сундучок и закрыл его с удовлетворенным видом. «Плюс немного мелочи за то, что привели ко мне троллоков, так что мне пришлось в ночь бежать вниз по реке, а здесь кругом уйма мелей, и наскочить на любую проще простого».
«А что насчет остальных?» — спросил Ранд. «Их вы тоже возьмете? Они сейчас наверняка добрались до реки или вот-вот доберутся и увидят тот фонарь на вашей мачте».
Капитан Доман удивленно вздернул брови.
«Ба! Да ты, человече, видимо, считаешь, что мы стоим на месте. Направь меня, удача, да мы уже в трех, если не в четырех милях, ниже по реке от той поляны, где вы залезли на борт. Троллоки заставили парней приналечь на весла и не жалеть спин. Они знают троллоков лучше, чем им бы того хотелось.
и течение тоже помогает. Да и не было мне других хлопот. Я бы ни за что не пристал к берегу сегодня ночью, даже окажись там моя старенькая бабушка. До Беломостя я вообще могу не приставать к берегу. Задолго до этой ночи за мной по пятам и так уже гналась уйма троллоков. Я вовсе не хочу предоставлять им еще один удобный случай.
Том заинтересованно наклонился вперед.
«У вас были раньше стычки с троллоками? Совсем недавно?»
Доман помедлил с ответом, пристально разглядывая Тома, а когда заговорил, в голосе его слышалось неприкрытое отвращение.
«Я зимовал в Салдее, человече! Не по своему хотению, но река замерзла рано, а лед скрылся поздно. Говорят, самых высоких башен в Марадане можно увидеть запустение. Но мне было не до того. Я бывал в тех краях раньше, и всегда там толковали про то, что троллоки нападают на фермы или о чем-то подобном. Правда, этой зимой фермы пылали каждую ночь, да и целые деревни тоже. Они даже подходили к городским стенам. И это еще не все. Люди все время твердили, что зашевелился темный, что близятся последние дни».
Доман вздрогнул и поскреб голову, словно эта мысль зудела у него в волосах.
«Я жду не дождусь, когда вернусь туда, где люди думают, что троллоки — всего лишь сказки, а истории, которые я рассказываю, — враки путешественника».
Ранд перестал слушать. Он уставился в стену и думал об Эгвине и остальных. Для него вряд ли казалось правильным сидеть в безопасности на ветке, пока они где-то там, в ночи. Капитанская каюта больше не казалась ему столь уютной, как раньше. Юноша удивился, когда Том потянул его за рукав, поднимая. Министрель подтолкнул Мэтта и его к трапу, сыпля через плечо извинениями перед капитаном Доманом за деревенских недотеп. Ранд, не говоря ни слова, полез наверх. Когда они втроем оказались на палубе, Том быстро оглянулся кругом, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает, затем негромко упрекнул.
«Я бы мог заплатить за наш проезд несколькими песнями и историями, если бы вы двое не поторопились показать серебро».
«Но я не уверен», — сказал Мэтт. «По мне, так он слишком серьезно говорил о том, чтобы выкинуть нас в реку».
Ранд медленно подошел к планширю и облокотился на него, всматриваясь назад, вверх по течению, в окутанную саваном ночи реку. Он не увидел ничего, даже речного берега, только черноту. Через минуту Том положил руку ему на плечо, но юноша не пошевелился.
«Ничего не поделаешь, парень. К тому же они, вероятно, целые и невредимые сейчас. Сейчас с Морейн и Ланом. Кто лучше этих двоих сумеет твоих друзей от бед уберечь? Можешь ты думать о чем-нибудь получше, чем о той доле, что выпала девушкам?»
«Я пытался отговорить ее от этой затеи с отъездом», — сказал Ранд.
«Ты сделал, что мог, парень. Никто не станет требовать от тебя большего».
«Я сказал, что пригляжу за ней. Это я виноват. Я сделал не все».
Скрип длинных весел и низкое гудение снастей окрасили слова юноши печалью.
«Я для этого не все сделал», — прошептал Ранд.